В первую очередь хочу сказать несколько слов. Бог очень благословил нашу церковь и вообще благословил отдельных людей, когда Петя вел прославление, и там одним ухом я слышал Сашу, и вообще в полуха слышал Леша, наверное, говорил, да, я с ребенком был там за сценой. Я очень радовался, я пытаюсь Петю найти. Бог тебе очень особенный дар дал. И я молюсь и молился, когда мы поклонялись, чтобы Бог благословил нас, чтобы Он обновил наши сердца, как мы пели. Потому что мы нуждаемся. Буквально я вчера читал и размышлял о том, что мы никогда не достигнем такой ситуации в жизни, когда просто мы перестанем отчаиваться, мы перестанем переживать трудности, мы перестанем как бы нуждаться в каком-то обновлении. Потому что сатана воюет против нас. У нас есть плоть, мир, в котором мы живем, каждый день нам проповедуют совсем другое, не то, что Писание говорит, не то, что Бог нам говорит. Поэтому мы периодически отчаиваемся, и мы поэтому нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся, чтобы Бог обновил наше сердце. Еще в одной песне мы пели «Дай мне увидеть Твое лицо, Христос». То есть я когда пою, я именно об этом думаю, что мы очень нуждаемся не просто знать правильные вещи, но мы нуждаемся своим сердцем видеть Бога. Чтобы Бог через нашу веру, через свое слово открыл нам себя, чтобы мы узнали его, чтобы мы жили не просто в мире, который нам навязывается каждый день. Я вчера посмотрел политическую передачу и как бы опять расстроился, сколько грязи, сколько нечестности, сколько просто обмана, и сколько использования других людей, и сколько эгоизма в стране, в которой мы живем. Честно говоря, это касается всех стран, это касается всего мира. Это мир, в котором мы живем. И Он нам каждый день навязывает свое видение. И мы нуждаемся в том, чтобы Бог дал нам свое видение. Тогда мы проживем в таком мире, на такой земле, на которой мы живем, в таком обществе, в такой стране, в таком городе, в таком селе, неважно. Но мы будем жить совсем по-другому. И я просто очень молился о том, чтобы Бог нас всех ободрил. И когда Петя просто вел прославление, я почему-то особенно про Петю подумал, что Бог, хотя Бог дал всем дары, Он хочет всем давать видение и ободрение. И я всех очень сильно люблю, соскучился за всеми. Когда мы ехали сегодня на собрание, как бы со своей женой мы говорили и детям, мы едем в свою церковь, какой класс. Мы еще и принимали участие в организации этой церкви, то вообще классно. С сегодняшнего дня я хочу начать серию проповедей. Я верю, что то, о чем я буду проповедовать, это то, что Бог хочет говорить нашей церкви. Бог особенным образом через многие-многие вещи говорил со мной об этом. Редко я так убежден, что Бог хочет говорить с нашей церковью. И поэтому я решил, что я возьму серию проповедей, мы будем говорить о разных элементах того, что Бог хочет нам говорить. И я надеюсь, что Бог благословит многих из нас. И Он изменит наши жизни. И Он разорвет какие-то циклы, по которым мы ходим по кругу, и мы стараемся делать вроде бы важные вещи, но замечаем через долгий промежуток времени, что в каких-то вещах мы просто по циклу ходим. Мы вроде что-то меняем, но через время оказываемся в похожей ситуации. И по сути, как бы кажется, что ничего не изменилось. Можем каяться, и что-то, ничего не меняется. И поэтому я очень молюсь, чтобы Бог благословил нас, чтобы Он действовал в сердцах, чтобы Он открывал свое слово очень глубоко и ярко для каждого сердца. И я молюсь о том, чтобы Бог наполнил этот зал нашими людьми, которых здесь сейчас нет. И мне очень больно, я очень рад быть здесь, но с другой стороны, мне очень больно, что очень многих наших ребят нет здесь. Очень многих наших братьев и сестер просто здесь не присутствуют. И я знаю, что это как бы уже, в принципе, долгий период времени происходит. И я знаю истории, которые происходят с людьми. Из нашей церкви, не из нашей церкви. И как сатана просто отбивает людей, и он потом разрушает их жизни. Буквально я приехал, и мне рассказали одну историю про одного брата, и у меня волосы дымом встали. Не из нашей церкви, но просто я увидел, что происходит. Как бы еще одна история, которая мне напоминает, что происходит с людьми, которые по каким-то причинам, очень-очень благородным часто, как они думают, как каждый из нас думает о своих причинах. Они просто перестают быть церковью, и это разрушает их жизнь. Надеюсь, что так не будет, надеюсь, что эту серию продолжения услышит больше людей. Извините за такое начало, просто много в сердце такого. Мы начинаем теперь. Здравствуйте. В жизни, как я уже упомянул, бывают такие моменты. Бывает, когда наша жизнь так меняется, что ее можно назвать, что мы довольно мерзко предаем Бога. Такое происходит. Лично иногда случается в нашей жизни, или мы видим в своей жизни или в жизни других людей, что очень-очень люди начинают уходить очень далеко от Бога, запутываются, и их жизнь – это предательство. Их жизнь не отражает, их жизнь недостойна Иисуса Христа. Иисус Христос в Писании говорит, что всякий человек, который идет за Ним, но не берет креста, не платит ту цену христианскую, он недостоин Его. Он Его Сын, Он спасенный, Он будет в небесах, но Он недостоин. Иисус в другом месте говорит, что всякий, кто постыдится Меня перед людьми, того Я постыжусь перед Отцом Моим Небесным. Иисусу будет стыдно за Своих учеников. Он скажет Отцу, Мне стыдно за них. Они такие, Мне стыдно. Но они Мои дети, Я умер за них, поэтому они будут в небесах. Благодать все это покроет, Его любовь покроет, потому что они истинно верят в жертву Иисуса Христа, в Мой подвиг, они будут спасены, но Мне стыдно за то, как они прожили жизнь. Иногда жизнь так доходит до такого состояния, когда это мерзкое предательство против Бога. Иногда это по-другому выглядит. Иногда это выглядит, как я уже упоминал чуть выше, это определенные циклы в нашей жизни. Когда вроде бы ты делаешь правильные вещи, но ты замечаешь, что твоя жизнь не до конца посвящена Богу. И может быть ты что-то пробовал изменить, а может быть и нет, может быть ты уже привык к этому, и жизнь все равно не посвящена Богу. И нет обновления, нет перемены какой-то в жизни. Ты бы хотел, может быть ты уже десятки раз в чем-то каялся, или ты старался дисциплинировать себя, или ты что-то там менял в своей жизни. Но ты смотришь, и ты видишь, как твое сердце наполовину Богу посвящено. И ты видишь, как когда наполовину, то со временем жизнь с Богом становится очень пресной и очень неинтересной. И такой больше долгом или просто такой религиозной частью моей жизни. И это тоже мы могли видеть в своих жизнях и в жизнях других людей. И видели такое в жизни людей, которых мы потеряли. Наверное, может быть, немногие из вас знают, но я знаю очень многих людей. Моих старых-старых друзей, с которыми я только-только пришел в церковь. И их нет в церкви. И все начиналось с такой половинчатости, и человек устает, и потом это начинается мерзкое предательство. Все, что я сейчас сказал, касается точно каждого из нас. Я не уверен, что каждый из нас подумал, что «О, это вот про мою вот эту ситуацию в жизни». Но это точно касается каждого из нас. Потому что мы все можем такую тенденцию в жизни испытывать, скатываться сначала к половинчатости, а потом уже к предательству. Честно говоря, некоторые из нас могли не то что скатываться к половинчатости, а придя ко Христу, они никогда по-другому и не жили с Богом, как половинчатой жизнью. С одной стороны, держась за что-то очень дорогое для себя, что нас убивает по сути. И с другой стороны, ну, тоже Бог для меня важен. Может быть, кто-то не испытывал вообще никогда такой жизни. Такое тоже есть. И кто-то в такой ситуации думает, что вот это, собственно, и все, что я могу испытать с Богом. Это, собственно, и все, что есть в христианстве. И это неправда, это ложь. Бог в отношениях с Ним предлагает невероятные вещи. Он спасает нашу жизнь, Он обновляет нас, Он дает нам нововидение, Он зажигает наши сердца, Он дает нам силы проходить через очень большие трудности, которые есть у нас на пути, которые нас разочаровывают, подавляют, в депрессии загоняют. Но Бог дает торжествовать над этим всем, иметь победу над этим всем. И Бог этого хочет. И вот об этом мы сейчас будем читать. Почему так происходит? Почему так происходит? Почему кто-то так предает Бога? Почему кто-то половинчатой жизнью живет? И для этого мы откроем Писание, Ветхий Завет, 2 Паралипоменон. И прочитаем. У кого есть Библия? Можете так вверх поднять, чтобы я так увидел. Ага, спасибо. У кого нет, тот увидит на экране, наверное. Ну вот весь секрет ты рассказал. Я же должен был вступление. Не-не, все хорошо. Давайте читать и будем думать. Мы сейчас прочитаем про деда. Дедушка. Дедушка персонажа, к которому мы подойдем. Просто я хочу, мы сделаем сейчас обзор большого куска такого библейского текста. Мы сделаем обзор трех поколений, трех царей и трех поколений израильских людей, которые жили под руководством этих царей, что в их жизни происходило. Мы только выдержки прочитаем. Я вас очень ободряю дома просто внимательнее просмотреть и исследовать это. 2 Паралипоменон, 32 глава. После таких дел и верности, которые описаны в 31 главе, мы сейчас не читаем, а это очень интересно было бы прочитать. «Пришел Сенахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе», думал завоевать их для себя. Там очень замечательные вещи царь делал, но приходит война. «И поставил военачальников над народов царь Езекия», мы пропускаем, 6 стих. и собрал их себе на площадь у городских ворот и говорил к сердцу их и сказал: «Будьте тверды и мужественны». Огромная армия пришла на очень маленькую страну. «Не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, просто человеческие усилия, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших, в наших войнах. Он с нами, чтобы не просто быть рядом и скучать, он с нами, чтобы помогать нам и сражаться за нас». И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского. Вот удивительный лидер, который увидел ситуацию трудную, сам боялся, я уверен, как и любой человек, но он укреплялся Богом и ободрял народ идти за ним. То есть человек, который очень ценил Бога, в трудной ситуации не побежал договоры делать какие-то, чтобы свою семью просто спасти, а народ сдать этому царю, а действительно понадеялся на Бога и рискнул всем, что у него только было, всей своей жизнью, всей семьей, всем, что только можно было, чем можно было только рискнуть. Доверился Богу. Из 16 стиха мы прочитаем. «И еще многое говорили рабы его, рабы царя ассирийского, рабы его против Господа Бога и против Езекии, раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, я уже многих завоевал, и их божества ничего не сделали, так Бог Езекии, вашего царя, не спасет народа своего от руки моей». Он не спасет. «И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, чтобы слышали не только царя своего, но слышали голос этого завоевателя». Как я уже упоминал, как мир, в котором мы живем, он тоже кричит нам на нашем языке, на языке нашего сердца, кричит нам проповеди, чтобы увлекать нас за собой, чтобы не верить Богу, чтобы не следовать за Ним. «И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о Боге Иерусалима так же, как о богах народов земли, которые есть изделия рук человеческих. И помолился царь Езекия». Очень интересно. Это вот царь, который доверяет Богу. Он слышит ситуацию, он очень трудная ситуация, он бежит молиться Богу. В моей жизни очень часто, в жизни каждого из нас, у нас возникают стратегии, планы, как мы можем защитить себя, как мы можем решить проблему. И мы доверяемся своим идеям, своей мудрости, тем, что уже срабатывало, может быть. Но он идет молиться. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк». Книга пророка Исаии, знаете, есть в Ветхом Завете. «И возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего, и начальствующих, всех офицеров в войске царя ассирийского. И возвратился этот царь со стыдом в землю свою». Бог сделал невероятное чудо. Без единого выстрела, стрелы или удара меча была побеждена эта война. Богу очень нравилось сердце этого царя. И он сделал такое. Он сделал невероятное чудо. «И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресл его поразили его там мечом». Дети его убили. Бог наказал так царя, который восставал против иудеев. «Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов». Все говорили, что это великий человек. Он славился тем, что доверял Богу. Если прочитать еще больше, вы увидите, что в жизни Езекии были разные времена. Были темные, были времена такого, скажем, прохладного отношения к Богу. Но вот этот отрывочек и еще есть другие, которые мы не прочитали, показывает, что жизнь Езекии была посвящена Богу. Он доверял Богу. Он сделал очень много потрясающих шагов ради Бога. Описывается. Очень уникальных, которые он был непопулярен из-за этого в народе, но он делал ради Бога, и Бог очень благословлял. Но несмотря на все это, в его жизни, в жизни народа в то время, который так поклонялся Богу, все равно еще было нечто опасное, что могло разрушать их жизнь. И это видно из того, что произошло в жизни сына этого царя. Видно вещи, которые были, в принципе, задолго до царя Езекии. Были цари, которые очень плохо относились к Богу, мерзкое предательство совершали. Были цари, которые, в общем, посвящены были Богу, описываются удивительные истории. Но на протяжении всей этой истории и в жизни этого Иезекии было нечто, что разрушало его жизнь. Было нечто, о чем он, может быть, не догадывался, я не знаю, но что-то неправильно было. И из-за этого это из поколения в поколение опять и опять как бы поражало весь народ и царей. И мы сейчас прочитаем историю его сына. Манассия его звали. И мы прочитали сейчас историю про деда. Это будет уже папа, человека, про которого мы будем читать дальше. Вот это сын Иезекии. Прочитаем 2 Паралипоменон, 33 глава, с 1 по 10. 2 Паралипоменон, 33, 1, 10. 12 лет был Манассия, когда воцарился. Очень молодой паренек был. И 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних. Вы думаете о том, что вот-вот буквально 2 года назад ангел пришел, поразил, то есть много-много чудес. И возвеличился его отец, и он видел, как он поклонялся отцу. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилев, когда они из Египта выходили, и Бог уничтожил народы, которые были очень в мерзком состоянии. Бог спасал все человечество, нас с вами, уничтожая эти народы, потому что они уже перешли все грани. И вот этот царь, представитель Бога, Божьего народа, начал делать те мерзости, которые делали те народы. И снова построил высоты, это места поклонения идолам. В Новом Завете написано, что идол по сути ничто, это ну там деревянный, деревяшка, это ничего вообще не значит. Но за идолами стоят бесы, так написано. Поэтому они отвечают на молитвы некоторые, поэтому они делают чудеса, но это бесы, посланники сатаны. И снова построил высоты, которые разрушил Иезекия, отец его. И поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, целые леса, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему, всем звездам, солнцу, луне и так далее, и делали невероятно мерзкие обряды поклонения. И соорудил жертвенники в доме Господнем, прямо там, где было поклонение Богу, прямо там он соорудил жертвы идолам. Поклонение Богу стало как поклонение одному из идолков, то есть это фактически уже не поклонение. Это полное предательство Бога. Это мерзко очень было. «В доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». На дворе, на котором язычники могли приходить и поклоняться, они не могли заходить дальше. На дворе, на который заходили иудеи для поклонения, везде он заполонил это все идолами. Разным всяким там деревяшечкам, ветерку и там солнцу и так далее. И за всем этим стояли бесы, которые уничтожали жизни людей. Разрушали их семьи, разрушали их души, не давали им сообразительности работу какую-то, строить там какой-то бизнес. Разрушали все сферы их жизни. Это лидер, за которым быстро пошел народ, не восстал. Вот-вот тут Иезекия буквально вчера все это делал. И они ушли совсем в другую сторону. Он же проводил сыновей своих через огонь. Он сжигал младенцев. Были такие обряды поклонения, когда просто бросали младенцев на огонь ради поклонения каким-то идолам. В долине сына Иномова. И гадал, и ворожил, и чародействовал, что есть все мерзость перед Богом. И учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много дел он неугодно в очах Господа к прогневлению его. Все, что вот здесь написано, это то, что оставляет невероятный след в душах людей, в их жизнях. Когда люди начинают поклоняться таким вот всяким оккультным вещам, они потом испытывают жутчайшие последствия в своей жизни. Многие верующие, христиане даже продолжают это испытывать из-за того, что многие из нас, не знаю, были, наверное, многие отсюда были еще в пионерских лагерях или в чем-то подобном, на отдыхе, и ночами там всякие истории, и гадания, и вызывания, и так далее, и так далее. И это все связано с потусторонним миром, с бесами, которые разрушают жизни людей. Это очень ужасно, это очень мерзко. Это то, куда он пошел. «И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его». Вот что говорил. «В доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек». Имя – это значит, Бог откроет свою сущность, Бог откроет свое сердце. Бог откроет свой характер, Он откроет самое драгоценное, что для Него дорого, и Он там поставит. Бог сказал, самое драгоценное мое я поставлю в храме, вы будете знать меня самым таким близким, интимным образом. И вот прямо там, в самое такое дорогое место, пришли люди и извратили все, наплевали и изменили Богу. Когда наши очень близкие люди делают что-то нам неприятное, нам это в 100 раз больнее, чем какой-то человек, которого мы не знаем. Кто-то бы там сказал где-то в Австралии, а Коля там плохой человек. Мне все равно, что он там, какой Коля, наверное, не я. Но если это скажет мне мой сын когда-то и назовет меня плохим словом, мне будет очень больно. Или если это мои родители. Бог в самое интимное место, Он сказал, здесь я открою сердцевину свою. Самое драгоценное, самое сокровенное. И они пришли и вот так поступили. «И не дам впредь выступить ноге Израиля, Бог обещал, из земли сей, которую я укрепил за отцами их. Никто не завоюет, никто не заберет их в плен. Если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея в книге, в которой он записал», которая вот здесь у нас лежит, 5 первых книг Библии. «Если они будут соблюдать то, что я им повелел, никогда никто их не завоюет, и они будут защищены». Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. Вот описано две ситуации. Ситуация его отца и его ситуация. Деда и отца, и еще мы про внука прочитаем. И я когда думаю об этом, я задаюсь таким вопросом. Почему после такого отца, который любил Бога, служил ему, по-настоящему почитал его, сын его так ужасно предавал Бога? Неужели пример отца никак не повлиял на сына? Не могло быть так. Неужели яркие чудеса Божьи в жизни отца ничему не научили сына? Неужели все истории, которые отец ему рассказывал не про кого-то, а про себя, с эмоциями, с подробностями, о которых мы с вами добраться не можем, а он знал все нюансы своих переживаний и обстоятельств, и это никак не повлияло на сына. Бог, мы с вами сейчас можем рассуждать, почему так произошло? Почему это произошло в жизни сына? Я знаю, что у многих из нас будут разные хорошие идеи, которые даже очень могут быть библейские, некоторые из них. Некоторые очень, очень правдоподобные. Но я очень хочу, чтобы мы прочитали дальше отрывок, послушали, что Бог будет говорить. Потому что вот дальше то, что мы будем читать, там Бог дает ответ, почему происходило то, что происходило. Перед этим я прочитаю некоторые отрывки, которые, чтобы объяснить вам, что же было опасное в жизни Иезекии, в жизни того поколения народа, еще раньше до этого, что переживал Манассия в своем детстве, и что продолжалось там, и что привело к такому огромному букету. Мы сейчас это прочитаем, но еще. Бог показывает, почему лидеры народа либо жутко предавали Бога, и с ними весь народ предавал Бога. Также Бог показывает, ниже мы будем смотреть, почему лидеры народа приближались к Богу, но как-то не до конца, и точно так же и народ не до конца приближался к Богу. Так никогда вполне и не посвящали себя Богу. Так никогда вполне и не разбегались и не прыгали в руки Бога, полностью доверяя Ему. Всегда одной ногой вроде бы с Богом, а другая нога держит свою жизнь. Почему так происходило? Сейчас Бог будет с нами говорить, почему так. И как только что-то менялось в жизни этих царей и поколения народа, и цари, и весь народ впадали в мерзкое предательство из-за того, что половинчатая жизнь очень легко приводит к предательству. В жизни царей и народа всего, когда они были близки с Богом, показывается нечто, что все же оставалось, вот этот опасный корень. И сейчас мы прочитаем несколько отрывков, которые описывают, что же это было, и мы прочитаем это из книги Царств. Четвертое, Библия так устроена, есть первая, вторая, третья, четвертая книги Царств, которые описывают разное правление разных царей, и Бог много-много уроков дает и тому народу, и нам. И есть книги Паралипоменон, первая и вторая, которые написаны параллельно с этими книгами, и у этих книг другая цель, была другая цель, поэтому они написаны, и многие вещи повторяются. Поэтому то, что мы сейчас будем читать, это параллельно той истории, которую мы читаем. То есть это описывает именно те поколения, о которых мы сейчас говорим. Давайте посмотрим. 4 Царств 12.3. Описывается много, что Бог там действовал, все, народ смирялся, царь шел за Богом, поклонялся ему. Ну вот маленький нюанс оставался. Только высоты не были отменены, места, где поклонялись идолам. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. То есть описывается очень страстная преданность Богу, и описываются целые главы, вы можете читать. Можете прямо по этим ссылкам прочитать, что там. И такой один стишок стоит. Но вот некоторый нюанс все-таки оставался. Уничтожили многих идолов, но все-таки высоты нет. Некоторые идолы оставались. 14.4 там же. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Это уже другое поколение. Следующее там поколение, 15 глава. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. 15 глава, 35 стих. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Там описывается, что хорошего сделал царь. 4 царств, 16.4. И совершал жертвы и курение на высотах и на холмах под всяким тенистым деревом. Под всяким. И это описывается ситуация, когда очень отпадал народ от Бога. 17 глава, 11 стих. И стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа. И последний стих, 4 царств, 23.5. Это как раз описывает, по-моему, Иезекию. И оставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, Солнцу и Луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. Может быть, не про Иезекию, я точно не помню. То есть при том, что люди делали шаги навстречу к Богу, и с одной стороны выглядели очень достойно Бога, с другой стороны, они не отвергали многих вещей, которые были ужасно омерзительны для Бога. Невероятные истории чудес Божьих, невероятные истории поклонения Богу, как мы с вами собираемся и поклоняемся Богу, можем поднимать руки, наши сердца могут загораться, и Бог видит наше сердце, как мы любим Бога, как Он для нас важен, как мы ценим то, что Иисус умер за нас, как мы благодарим Его, что Он прощает нам грехи, когда мы каемся. И мы наполняемся не просто мыслями, чувствами, переживаниями. И после этого мы идем, и через 2-3 дня какая-то вещь, которая была на прошлой неделе, повторяется, и так из недели в неделю. Мы, с одной стороны, можем какие-то подвиги для Бога делать и любить Его, и при этом остается нечто, остаются идолы, остаются какие-то вещи, которые все еще мы не отпускаем, и которые являются мерзостью перед Богом, которые являются грехом, которые четко в Писании написаны, что это грех против Бога, что это не угодно Богу. Но мы все знаем, как мы можем завуалировать все, как мы можем все сгладить, как мы можем все объяснить, как мы можем все оправдать, мы можем все объяснить. Все как бы очень правдоподобно будет выглядеть, но Бог все равно говорит. Да, они молодцы, но вот так. И в Откровении, если вы помните послание семи церквям, и там Бог говорит, вот я вижу, что ты вот верен в этом и в этом, ты молодец в этом, но имею нечто против тебя. Вот это ты неправ, неправильно делаешь передо мной. Ты много-много служений делаешь, но ты оставил свою первую любовь, ты не так любишь меня, не так близко ходишь со мной, не так ищешь меня. Не такие у тебя близкие отношения со мной. Или другой церкви он о чем-то другом говорил. То есть есть. И вот здесь описывается, что у этих поколений был этот корень, который в любой момент при определенных обстоятельствах мог вырастать в огромное дерево, которое разрушал просто жизни всех людей. При таком поклонении могли оставаться такие вещи. И рано или поздно они взрывались. Описаны некоторые цари, которые очень верны были Богу, которые сделали много таких жертв невероятных. Не каждый бы из нас осмелился пойти против всего поколения, всего народа и сделать то, что не делал ни мой отец, ни мой дед, ни мой прадед. И народ привык так жить, и вдруг ломаются все устои, и кто-то говорит, мы будем так делать. Немногие бы рискнули. И потом написано, и умер священник, который был при этом царе. И этот царь совратился и стал жить, как его предки. Потому что пока был священник, пока он его вдохновлял, пока он давал ему видение, этот человек шел за Богом. Но как только исчезает этот священник, как исчезает какой-то, может быть, человек в нашей жизни, пастор уехал в Америку или куда-нибудь еще, или заболел, и у меня начинается разрушение, а это что-то не так, кто-то проповедует, а этот не то что-то делает, или что угодно. Или какой-то лидер моей группы, или мой друг уехал, что угодно может быть. Или обстоятельства изменились, я учился, все было налажено, и вдруг я пошел на работу. Или вдруг я пошел на учебу. Обстоятельства изменились, и мы что-то теряем. Потому что оставался все равно какой-то корень, который какую-то часть моего сердца контролировал. И при определенных обстоятельствах он выплескивается и захватывает. То есть при том, что люди делали такие шаги навстречу Богу, у них оставалось что-то такое неугодное Богу. Люди шли за Богом, и это было очень хорошо. И Бог это хвалил. Но Бог часто называл эту ходьбу с двумя хромыми ногами. Когда человек не бежит за Богом, не идет уверенно, а он так каждый раз, вроде бы каждый шаг он делает, но у него есть сомнения, он неуверенно делает. В других вещах, которые его лично касаются, он уверенно, он толкает, он всех на пути сметает, он на Петровке заходит в метро. Никто не помог. Он, хоть он и пенсионер, нет проблем. Он зайдет. Вот так мы иногда боремся за какие-то свои вещи. И Бог называет такую ходьбу, которая для многих людей выглядит прекрасно, и Бог хвалит эту ходьбу, Бог хвалит такие шаги для Бога. Бог не отвергает человека, Бог ценит каждый преданный поступок для Бога, но при этом говорит, ну я имею нечто против тебя, и это опасно для тебя. Вот поэтому твоя жизнь, видишь, она по циклу ходит, ты не можешь вырваться, что-то обстоятельства меняются и захватывают тебя. Люди то приближались, то отдалялись. Такая история израильского народа описана в царствах. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То ли в жизни одного народа и царя, то ли в жизни царя подъем, в жизни другого царя и его сына уже совсем все по-другому. А когда и приближались, то всегда имели за пазухой идолка, который не давал им полностью посвятить себя Богу. И при удобном случае утаскивал их от Бога. Вот такая была у них близость с Богом. Такого качества. Некоторые христиане никогда так и не испытали настоящую близость с Богом. Они никогда так и не наполнились невероятной любовью Бога к ним. Потому что они никогда вот это драгоценное, что не угодно Богу, не отдали Богу и не испытали прощения от Бога. И не испытали то, что Бог, они перестали это держать в своих руках, сказали, Бог, хорошо, как ты решишь. И они увидели, как Бог их понес совсем по другой дороге, на крыльях. И они никогда не могли такой восторг испытать. К сожалению, Библия описывает, что есть христиане, которые так проживают всю свою жизнь. Это Библия так говорит, не я. И Библия описывает, что есть христиане, как я уже говорил, когда придут в небеса, Господь скажет, мне так стыдно за вас. Но входите, дети мои. И потом все забудется, и Бог простит, и любовью наполнит. Но так будет, потому что они всю жизнь так прожили. Написано в Библии, что некоторые христиане болеют только потому, что они грешат против Бога. Написано в Библии, что некоторые христиане умирают, потому что Бог приводит их к смерти, чтобы спасти их от ада, потому что их жизнь растлевается, она гниет. Но они верующие люди при этом. Но когда на них другой человек посмотрит, в лучшем случае, ну, интеллигентный человек. Это в лучшем случае. В худшем есть намного ужаснее вещи происходят. Это может происходить с нами. Вот такая была у них близость, такое качество. Но они могли думать, что нет, у меня все замечательно, смотри, вот конкретные дела. А он говорит, ну я имею нечто против тебя. Есть какие-то вещи, которые ты еще их дорожишь, и потом они захватывают тебя. В жизни современных христиан есть очень много вещей, которые являются параллелью к тому, что мы считаем. Но это еще не ответ. И я знаю, что мы в нашей церкви не так давно слышали несколько проповедей о том, о чем я сейчас сказал. Есть вопрос. У меня возникает, я думаю, что у многих. Ну хорошо, я знаю, да, это вещь, которую я ценю больше, чем Бога. И я уже столько раз пробовал от нее избавиться, мне не получается. То чуть-чуть теплее, то опять холодеет, то еще хуже, то еще лучше. Почему? Что происходит? Почему это оставалось в народе? И этот ответ дальше мы будем читать. Давайте послушаем, что Бог скажет нам. Давайте прочтем историю внука, потому что в истории внука совсем радикальная перемена произошла. Произошло такое вырывание из цикличности, по которой ходили предыдущие поколения. Произошло радикальное обновление. Произошло что-то, что действительно зажгло их сердце совсем другой верой, совсем другими отношениями с Богом, совсем другой силой наполнило их жизнь, совсем другим вдохновением. Это то, что произошло дальше. И следующий царь сделал, вот этот внук, он сделал то, что не сделал ни один из царей до него. Даже царь Давид. Великие цари, которые были поклонниками Богу, в жизни этого царя произошла невероятная радикальная революция. И мы сейчас увидим, почему. Честно говоря, у меня есть много идей, почему это произошло. И Бог меня смиряет тем, что Он говорит. Если бы я здесь остановился и сказал бы вам еще пять принципов, почему что произошло, я, ну, есть что у каждого из нас. Но то, что дальше написано, должно очень сильно нас впечатлить, должно очень сильно, ну, громко проговорить к нашим сердцам. То, что сейчас Бог скажет, почему произошли перемены. Что вдруг в жизни следующего царя изменилось, из-за чего вдруг такая резкая перемена произошла? Я хочу сейчас услышать что-нибудь такое, такое, что никто никогда не слышал, что-нибудь новенькое. Вот мне такое хочется, такое, какая удивительная новая мысль. Но Бог сейчас скажет через слово то, что, может быть, нам не хотелось бы слышать, но это именно то, что привело к переменам. Давайте прочитаем. Это 34 глава, с 1 по 8 стих прочитаем. И будем пропускать, чтобы сэкономить время. Мы немножечко задержимся, потому что Леша опоздал на собрание. 8 лет было Иосии, этот еще моложе, когда он воцарился. И 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господа. Очень интересно. Если бы вы прочитали историю его отца, то вы бы увидели, там в его жизни много перемен было. «И ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Потрясающее описание жизни. Все замечательно. Бог в жизни этого человека, он рядом. И он будет творить чудеса, и читайте дальше, и будете видеть. Но все-таки есть нечто против, что Бог имел. Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, подростком, он начал прибегать к Богу Давида. Сколько лет ему было? 16 лет. К Богу Давида, отца своего. А в 12 год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев и от резных и литых кумиров. Сколько лет было ему? В 20 лет. Абсолютно очень молодой человек, который невероятные вещи делал, опять народ бунтует, ему это все не нравится, почему он это все делает, мы привыкли это, и они рассказывают историю, там пра-пра-пра, и мы все это делали, и было хорошо. А то, что было плохо, это потому что другие причины. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, и возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал их на гробах тех, которые приносили им жертвы». Очень прямо говорил, что это мерзость, и он просто ярко выражал это, радикально. «И кости жрецов сжег на жертвенниках их, выкопал кости, сжег на тех жертвенниках, на которых они поклонялись». Что мерзость являлась, в принципе, для Израиля. И он хотел показать, насколько это мерзко, то, что все делали, и это ужасно перед Богом. «И очистил Иудею и Иерусалим, и в городах Манасея, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их. Он разрушил жертвенники, посвященные деревья, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской и возвратился в Иерусалим». Тем самым он показывает, он делает не просто религиозный обряд. Да не просто как бы, давайте сделаем так. Были такие бровки, теперь сделаем более ровные или какие-то столбы по-другому. То есть это был очень радикальный шаг, это была вершина его поклонения Богу. Он шел за Богом, он видел, он анализировал нечестность, предательство, злость, какую-то несправедливость, которая царила в обществе, и это все его приводило к большему и большему поклонению Богу. Он больше слушался Бога, и Бог наполнял его большей верностью, большим мужеством. И тогда он уже был способен, как лидер, сказать нации и пройтись по всем этим местам, далеко от того места, где он правил, и разрушать все это, даже если вызывало бунт против него. Он был достаточно верен и доверял Богу в этом. 18-й год царствования своего, 26 лет. «По очищении земли и дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Моисею, градоначальника, мэра города, Иоаха, сына Иоахазова, деяписателя, который записывал историю израильского народа, возобновить дом Господа Бога своего». Они сначала пошли и делали очищение по всей стране, и вот он созревает и понимает, что это так неправильно. Место, где Бог особым образом являет себя, где имя его, где его сердце, где его характер, и там такое, там уже не было идолов, но оно не устроено, оно некрасивое, оно не прекрасное. Когда ты заходишь, оно не впечатляет тебя величием и не проповедует тебе о том, какой Бог. Поэтому мы должны изменить это. И дальше мы не будем читать, но он создает целую такую, он организовывает многих людей. работников разных, собирают деньги, люди жертвуют много денег, ставят начальников, которые могут управлять, чтобы работы хорошо исполнялись, которые должны следить, чтобы средства правильно тратились. То есть очень много-много всего такого сделал. Для того, чтобы место, где Бог особенно является, было в чистоте, чтобы оно сияло Божьей славой. Когда я думаю о нашей ситуации, просто хочу провести параллель. Наше церковное собрание – это особенное место, где Бог являет славу свою. Это не такое же самое место, как у меня дома, я просто сижу за столом и молюсь вечером перед ужином. Хотя это Бог со мной там рядом, и он благословляет, и Он рядом. Но Бог говорит, там, где двое или трое собираются во имя Мое, я особенным образом присутствую. Бог являет особенным образом славу свою, когда церковь собирается. Поэтому сразу, когда Иисус воскрес и вознесся, и покаялись многие люди, они сразу начали собираться, как в маленьких группах, там, или лично общались, и лично один человек с Богом общался, так и в больших собраниях. Они ежедневно ходили в храм и поклонялись Богу. Это то, как Бог устроил свою церковь, то, как Он устроил христианство, царство свое на земле. Поэтому мне очень больно, когда я не вижу дорогих мне друзей и братьев и сестер, когда мы вместе собираемся. Мне очень больно, когда кто-то говорит, что это не важно. Мне достаточно просто, я читаю Библию, у меня уже все нормально. Смотри, у меня в жизни все нормально. Библия говорит, что многие цари и многие народы и поколения могли так сказать. И намного ярче так сказать. И чудеса привести, их жизни были разрушены. Их семьи были растоптаны, их дети не выросли такими, какими Бог хотел вырастить. Они не служили Богу так, как Бог хотел, потому что они не были верны в простых вещах. Поэтому, если вы увидите кого-нибудь из друзей, которых нет с нами, я не знаю, скажите им добрые слова или скажите им обличение, добрые слова тоже, потому что они должны быть здесь, они нуждаются в этом. И когда они своей жизнью говорят о том, что они в этом не нуждаются, они порочат Бога. Это бесславит Бога. Потому что Бог хочет там, где Он являет Себя, там, где Он собирает детей своих. Он хочет, чтобы это место было славное. Мы не в храме сейчас собрались, хотя я бы, честно говоря, с удовольствием бы собрался в храме. Но у нас нет храма, к сожалению. Может быть, мы должны собрать деньги и построить его. Может быть, такой маленький хотя бы для начала. Я бы хотел, чтобы были потрясающие картины, не совсем, может быть, как эти, но другие какие-то картины, которые могли бы говорить о Боге. Может быть, какие-то большие витражи или окна, которые показывают нам красоту. Слава Богу, у нас есть вот это окно, через которое Бог нам через видеослужение может показывать природу и красоту и показывать свое величие. Но церковное собрание – это такое место в храме. И этот царь Иосиф, он созрел, и он понял, что в храме должно быть по-другому. Люди должны приходить туда, и они должны, все, что там происходит, должно притягивать их сердца к Богу. И поэтому он направил туда людей, чтобы они работали, чтобы изменить, чтобы храм выглядел по-другому. И 14 стих. Вот сейчас мы уже прочитаем ответ, который мы ищем. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень...» Маленький комментарий хочу сказать. Я очень хотел, чтобы мы много сегодня Библии прочитали. Чтобы мы увидели ретроспективу трех поколений. Чтобы урок, который мы сейчас извлечем, был значительным для нас, чтобы мы понимали, когда, в какой момент истории народа Божьего Бог преподнес этот урок, и Он нам значительно его преподносит сейчас. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хилкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея». Если мы были с вами евреями, нам, ну и поклонялись, может быть, где-то там в Иерусалиме, нам стоило бы сейчас разорвать свои одежды и посыпать голову просто землей и пеплом и прахом, и просто сокрушаться, и идти к стене плача и плакать. Была Божья книга потеряна. Бог написал Слово Свое через Моисея, оно было записанное, оно, которое можно было, каждый человек мог его слушать, всякий раз, когда в храме собирались священники, читали, не имели люди на руках этого тогда. И она была потерянная. И священники рассказывали что-то, что они помнили, что они думали. Они рассказывали о том, как правильно с Богом жить. Но на сегодня, я бы сказал, рассказывали о христианстве, в кавычках. О этом мире, в котором мы живем, как христиане. Рассказывали бы своими словами, своими идеями. И кто знает, как далеко они уже уклонились от идей Божьих и от слов Божьих. Это ужасная ситуация. «И начал Хилкия и сказал Шафану, писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем». Священник передал писцу этому историку. «И подал Хилкия ту книгу Шафану». А Шафан был вот этот писец. «И пошел Шафан «И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие. Все, что поручено рабам твоим, они делают в храме. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ». Они высыпали, откопали там книгу. Очень, кстати говоря, символично. Иногда наши материальные ценности засыпают наши духовные ценности. И мы уже просто говорим о духовных ценностях, как мы можем говорить, как мы там что-то можем думать. «И также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои, потому что он понял, насколько они грешны перед Богом». Они сделали столько много, и он разодрал одежды. Я думаю, он должен был бы, мы должны в этом немножко исправиться. Он разрывает одежды, потому что Слово Божье, несмотря все ему предание, ему передавали его дед, его отец поклонялся потом Богу после своих предательств. И он делал удивительные вещи с своего начала, он разрывает и понимает, как далеко мы уклонились от Бога. Сегодня христианство с крестиками, может быть, с церковными собраниями, с христианскими миссиями, с домашними группами, с христианскими книжками, чем угодно, что только есть замечательное даже в христианстве, может быть, очень далеко от того, что Бог хочет. Я не оцениваю сейчас христианство во всем мире. Я просто говорю, что какой-то момент жизни в христианстве может быть в таком состоянии. Какая-то группа может быть в таком состоянии. Когда они очень много интересных вещей говорят, правдоподобных, захватывающие книги пишут, которые в восторг приводят тысячи людей, и это не Библия там где-то засыпана. Я на очень многих собраниях был и на конференциях, на которых Библию не открывали вообще. Я сидел, и я думал, ну, говорили о Боге, о Христе, очень хорошие конференции были. И я просто думаю, что мы все тут постараться, что мы сейчас будем тут. Мы все это знаем, мы тут, набросаем так основные идеи, мы-то помним основные принципы. Сейчас будем, унижаться. Ну, никто так не думает, конечно. Но так выглядит. Кажется так. Мы сейчас будем тратить время, сейчас будем это все подряд зачитывать. Какой смысл? Мы сейчас быстро основную идею и сработает. «И дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову и Авдону, сыну Михея и Шафану, писцу и Асии, слуге царскому, говоря, пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». Как он узнал об этом? Как он узнал о проблемах? Как он узнал о корнях проблем? Как он мог оценить? Только Слово Божье может дать такую оценку. Когда мы на взлете своей духовной жизни, если Слова Божье там нет, мы можем быть в ужасных заблуждениях. И только Слово Божье, Бог через Слово Божье может проговорить к нам. Бог решил так с нами говорить. Через свое слово. «И пошел Хелкия и те, которые от царя, колдане, пророчицы, жене Шалума, сына Тавкегафа, сына Хасры, хранителя одежд, и жила она во второй части Иерусалима», это для нас там на Святошино, «и говорили с нею об этом. И она сказала им, так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие и на жителей его, все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя иудейского». Шок. Народ, кажется, поклоняется, все нормально. И Бог так говорит. Но Бог видит сердце. Бог видит сердцевину. И Бог видит, что за многими хорошими поступками может крыться очень нехорошие корни этих поступков, мотивы и вещи, которые мы приберегаем для себя. И поэтому он так говорит. Вот это идолопоклонство, которое из поколения в поколение оставалось, являлась мерзким, и Бог говорит, это достойное наказание, все, что вы делаете. И только Слово Божье, когда пришло, сделало революцию. Только Слово Божье оценило это и дало способность народу увидеть правду о себе. И услышать в результате Слово Господне, вопросить Бога, обратиться к Богу. Бог, что с нами будет после этого? Бог говорит, вы будете наказаны. Потому что то, что вы делаете, это ужасно. И Бог видел наперед, что они не покаятся и не изменятся. И если дальше читать историю, следующий царь царствовал, по-моему, 11 месяцев. Или нет, нет. Следующий царь царствовал 2 года, по-моему. И потом пришел царь египетский, завоевал его, Нехай увел его, и после этого поставил своего царя. который царствовал еще 11 лет, и потом Вавилон напал и полностью увели весь народ в пленение. Это за вот это говорится здесь за буквально за 20 лет до того, что произойдет. Бог видел, как народ отреагирует, потому что Бог в Писании говорит, что если народ покается, Бог не накажет. Бог не стремится наказывать, он не ищет такой возможности. Если человек искренне кается перед Богом, Бог прощает ему все грехи. Даже если он тысячи их наделал. Может быть, какие-то последствия человек испытает, как школу, но не как проклятие или наказание, такое возмездие. «За то, что они оставили меня и кадили богам другим». Помните, мы прочитывали столько много. «Чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих». Слушайте еще раз. Вот за что будут наказаны. «За то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих». Великие дела для Бога ничего вдруг становятся незначимыми и являются мерзкими и прогневляющими Бога, когда Бог видит сердцевину нашего сердца, которое поклоняется себе и идолам, а не Богу. И только Писание может прийти и так глубоко проанализировать, так глубоко оценить нас и показать нам выход, и показать проблему, из-за которой мы, половинчатые христиане, или впадаем в мерзкое предательство. Из-за чего мы ходим этими циклами? Только Писание, приходя в нашу жизнь, может показать нам правду о нас. Только Писание может привести нас к вопрошанию: «Бог, что же со мной будет?» Только Писание в результате ведет нас к пониманию, что же будет с нами, как Бог будет говорить с нами. «А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите. Так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слова Его о месте сём и о жителях Его, и ты смирился предо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и я услышал тебя, говорит Господь, то и я отвечу тебе, то и я спасу тебя и защищу тебя». Когда говорится «услышу», не в смысле, что Бог не слышит других молитв. Бог все слышит, но в смысле Он расположен и Он ответит. «Вот я приложу тебя к отцам твоим, ты умрешь, и положен будешь в гробницу твою в мире». То есть ты доживешь хорошую жизнь. Спокойно, мирно. «И не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ. «И послал царь и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима». Вот реакция царя. Другой бы отчаялся: «А, все бесполезно, нет никакого смысла, Бог уже все решил, ничего не изменить. Что у нас такая несчастная жизнь? Почему на мою голову это свалилось? Почему я должен жить в это поколение? Почему, почему, почему? Мне это все надоело, я устал от этого, я хочу закрыться, я просто включу телевизор, я буду смотреть, я буду втыкать, я буду тупить. Я не хочу об этом всем думать, мне очень трудно. Тем более мне трудно идти к Богу молиться, я не понимаю ответы на многие вопросы. Мы столько сделали, а почему это, а почему то, почему такие несчастья в моей жизни? И поэтому я буду немного выпивать, я уколюсь, я что еще, буду грешить какими-то грехами, которые просто забьют мой мозг, чтобы я просто не думал о реальности жизни. Это я не могу перенести, этого слишком много, это невозможно, я очень устал, я не могу идти сегодня на собрание, я не могу сегодня молиться, я не могу сегодня искать Бога». «И послал царь и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень». Когда ему было очень трудно, когда любой человек бы понял его: «Все понятно. Все понятно, дружище, я тоже так поступаю, когда мне трудно». Он разворачивается, идет в дом Господень искать Бога. Потому что он действительно покаялся, потому что он действительно ценил Бога. Ни дождь на улице, ни усталость, ни обстоятельства в жизни, ни просто тяжесть на душе не могли остановить его, чтобы идти к Богу. Божье слово так меняет людей. Божье слово дает такие перспективы, дает такую смелость, дает такую силу и энергию жить по-другому. Божье слово выводит нас совсем на другой уровень жизни христианской, если только оно не закопано далеко в нашей жизни. Если только мы сейчас сидим и даже не можем вспомнить, где наша Библия лежит. «И пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи, жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого». Те, кому нужно было в 3 часа или в 4 спать днем, они сильно маленькие. Те, которые уже устали, потому что у них там учеба тяжелая. Те, которые после каникул, им нужно приготовиться к школе. Те, которые в институтах, те, у которых бизнес заваливается. Те, которые ищут работу, те, которые хотят скоро жениться. Те, которые женились, те, у которых конфликты. Те, у которых родители болеют, те, у которых все пошли. Никаких обстоятельств. Они пошли, Бог говорил с нами. Но как это было? Явился свет, и Бог проговорил каждому? Нет. Они нашли книгу. прочитали ее и поняли Слово Божие, верой восприняли то, что там написано. И потом пошли поговорили с пророком, который, так как я, может быть, сидел, Бог с вами так поступит. И куча царей говорили, да, пророк, еще раз явишься, я тебя убью. Куча царей так поступали. Что ты, ты ничего не... Вообще, кто ты такой? Ты должен был хорошее обо мне говорить. Смотри, сколько пророков говорят о мне хорошее. Читайте, это как раз этой истории касается. Весь народ от большого до малого, и он прочитал вслух их все слова книги завета, найденного в доме Господа. Пятая книга, как называется? Второзаконие, спасибо. Я не знаю, где Второзаконие. Ладно, неважно, не будем отвлекаться. Смотрите, сколько я сейчас открыл. Наверное, это меньше, чем нужно. Вот столько они стали и начали читать. Подожди, как? Без видеопрезентации, без такой подачи особенной, без примеров. Это не мудро вообще, вообще так, что так проповедовать? Это никому ничего не... Сейчас постмодернизм, нужно говорить, там же маленькие дети, взрослые, старики. Особенный подход должен быть, нужно жестикулировать, нужно разные такие вещи делать. Иначе люди ничего не воспримут. Воспримут, Божье Слово имеет силу. Вот почему он стал и читал всему народу. И вот почему они стояли и слушали. Потому что Божья сила, Божье Слово имеет такую силу. И стал царь после этого на месте своем и заключил завет перед лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего, от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. Что изменилось, что все люди так начали поступать? Почему этого не было в предыдущих поколениях? Почему была половинчатая жизнь? Почему было такое мерзкое предательство? Что изменило так сердца людей? Божье Слово. Они решили все вместе, прочитав его, поразмышляв, насколько они могли уловить и успеть за чтецом, который не разъяснял, а читал им. И они решили посвятить свою жизнь Богу. Божье Слово так радикально меняет нас. Наша жизнь всегда приходит в минуты, в моменты, в часы, в месяцы и годы бывает у некоторых людей. Усталости, депрессии, разочарования. И Божье Слово может обновить нас. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых. Были еще мерзости. И повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему во все дни жизни его. Они не отступали от Господа Бога отцов своих. И последний стих прочитаем. В следующей главе описывается, что они отпраздновали Пасху. Невероятный праздник, который был Богом особенно заповедан. И Бог говорил, не будете соблюдать, я накажу вас. Когда евреи вышли из Египта? Сотни лет назад. И один стих прочитаем оттуда. Там много описаний, потрясающее празднование. 35 глава, 18 стих. «И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка». И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся и жители Иерусалима. Божье Слово изменило их. Божье Слово обладает невероятной мощью, давать новое видение, зажигать людей, жертвовать большие деньги, жертвовать свое время, работать упорно, чтобы провести такой потрясающий праздник. Когда они вдруг осознают, что моя жизнь, вот эти мои долги, которые только и убивают меня, они не стоят Бога. Божье Слово этому учит. Божье Слово освобождает от идолов. Божье Слово освобождает нас от того, что что-то мы любим больше всей жизни, и оно нас постоянно, извините, насилует в нашей жизни и разрушает нашу жизнь. Божье Слово освобождает нас и ведет так, что мы восхищаемся Богом, и мы готовы пожертвовать многим людям, и верим, Бог позаботится обо мне. Я готов дать Ему деньги, время, свои силы, свои эмоции, я готов служить, я готов что угодно делать. Самое мудрое и немудрое на чей-то взгляд или даже на мой, но я хочу так для Бога, потому что я вижу Бога, и я вижу это счастье мое, жить для Бога. И я живу как бы в другом измерении, находясь в той же стране, в тех же обстоятельствах, в той же ситуации, как и все остальные люди. И я уже не ною, и я уже не плачу, и мне хочется дальше жить, и мне хочется большие подвиги совершать, и Бог наполняет меня невероятным ощущением Его любви, Его близости со мной, реальности и того, что жизнь очень быстро закончится, и потом будет вечность, которое самое главное, настоящее, и нужно жить для вечности в моей жизни, и я не просто себя заставляю ходить на собрание, но мое сердце зажигается. Но сначала я должен проявить верность, последовательность, послушание, прилепиться к Слову Божьему, оно изменяет меня, и тогда я живу там. И потом наступает время, когда опять мое видение теряется, я разочаровываюсь, мне тяжело, искушения, новые грехи, я падаю, и опять Божье Слово меня поднимает. Или Божье Слово закопано уже под серебром, которое я собрал, которое Бог мне даже подарил. Просто, вау, у меня все хорошо, Бог меня благословляет, все, нет времени, побежали, нужно много сделать. Последняя страница. Это будет быстро. Суть библейского урока, который мы сейчас прочитали. Отрывок из Библии. Когда Библия затерялась, идолы остаются или даже просочатся в наше сердце новые идолы. В результате жизнь с Богом будет лишь половинчатой, неглубокой или даже мерзко предательской. Еще раз. Когда Библия затерялась, идолы останутся или просочатся новые. И в результате жизнь с Богом будет лишь половинчатой, неглубокой или даже мерзко предательской. И я хочу еще напомнить одно слово. Не обманывайтесь никто, так написано. Не придумывайте себе ничего, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Никто никогда не скажет Богу, а, произошло не так, как ты сказал. Вот что Бог говорит. Что посеет человек, то он и пожнет. Бог нас научил сегодня. Если Божье Слово в нашей жизни далеко, это то, что будет происходить с нами. И теперь некоторые размышления о нашей сегодняшней ситуации. Вообще, когда я думаю о сегодняшних верующих, о христианских движениях, я лично прихожу к выводу, что христиане очень часто не верят в Библию. Я не имею в виду в общих чертах, они в нее не верят. Я имею в виду, в конкретных обстоятельствах жизни они в нее не верят. Она им не нужна. С Богом можно жить и без Библии. Сильно Библия мне не нужна для того, чтобы жить христианской жизнью. Это значит, я в нее не верю. Я не верю в Слово Божье. Я не имею в виду, что в книжку нужно верить. Здесь Слово Божье для нас записано. Многие верующие люди в своей жизни пользуются мудростью, которую они просто приобретают. И совсем не ищут мудрости из Писания. Не ищут ее через разные пути. Это показывает, что они не верят в Библию. Поэтому зачем ее открывать? Зачем на это тратить время? Зачем так долго? Я просто одной фразой брошу. Верующие люди в том, как они рассказывают кому-то Евангелие, больше могут верить в свою способность произвести впечатление приятное, показать, какой я другой человек в этом мире, показать, как мы очень хорошо друг с другом общаемся, и на словах что-то объяснить, и верить в это все больше, в эту стратегию, чем в Слово Божье. Хотя Писание говорит, что апостол Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, Слова Божьего, которое, потому что оно есть, я не стыжусь благовествования Христова, потому что есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Слово Божье имеет силу. Принцип реформации, когда католицизм зашел в тупик, и когда уже спасение продавали за деньги, когда коррупция была, когда неверующие люди правили церковью. Такого очень много было. Ужасные вещи были. Крестовые походы, чтобы деньги просто отвоевать, просто под эгидой «Мы ради Иисуса Христа отвоим святую землю», убивали там детей, младенцев, только ради того, чтобы обогатиться. Когда предавали каких-то людей казни, каких-то там ведьм сжигали или каких-то якобы отступников церковных, потому что у них были великие маятки. И после того, как человека убивали, маяток отходил до церкви. И священник пользовался. Вот такие ужасные вещи происходили. Произошла реформация. Один из принципов реформации звучал так. Соло скриптура. Только Писание. Писание – наивысший авторитет. И только Писание описывает основные законы духовности Бога, жизни человека. Только Писание. Никакие замечательные другие христианская литература, даже христианская. Писание очень-очень важно. Это был целый бум. Если вы знаете, есть такие церкви, методисты они называются. И, по-моему, Джон Уэсли был их родоначальником, он придумал метод изучения Библии. Он сказал, мы можем вот так это делать, и это поможет очень многим. И Уэсли мало кто знает, о методистах слышат, и, может, мало кто понимает, почему, но он метод какой-то, подход, как можно с Библией, как ее можно читать, как ее можно разбирать, чтобы понимать, что там написано, чтобы жить ею каждый день. Это то, что происходило во время реформации, это то, что перевернуло, это то, что невероятные вещи произвело в христианском мире. Это история христианства. Сегодня принцип sola scriptura, принцип реформации, принцип, который наш родной, и чем мы в каком-то смысле отличаемся от католической церкви, он часто нарушается или просто забыт. Можем верить в другие вещи, так же, как верим в Писание. Библия не находится в центре нашей жизни. Библия не является для нас, часто не является источником силы, то есть источником, через который Бог говорит и меняет сердца. Библия – это просто такая внеклассная литература, которую мы подчитываем, и там образованнее становимся. Но основные как бы аргументы, основная сила, она уже в других вещах заключается. Она заключается в менеджменте, в организации, в каких-то психологических таких нюансах, как мы можем что-то делать, чтобы повлиять на кого-то. Часто искушения разные верующие люди испытывают. Например, какая-то евангелизация происходит. Давайте мы так сделаем. Сидит там 50 неверующих. Давайте я скажу, я с вами договорюсь. Вот я буду говорить о Иисусе Христе, и потом я скажу, кто хочет покаяться, выходите вперед. Но вы знаете, им трудно выходить. Давайте 5 человек верующих выйдет вперед, как будто бы вы тоже будете каяться. И им просто легче будет за вами пойти. Давайте поможем им. Это классно, это сработает, это уже работало. То есть Божье Слово, оно не может людей привести к покаянию. Но мы сейчас все так сделаем. Я не против мудрости. Ну, это не мудрость была сейчас, есть другие хорошие вещи. Я не против мудрости, когда Библия учит нас мудрости в обращении с другими людьми, а не просто рубать там что-нибудь такое. Но вся мудрость, которую мы используем в своей жизни, в любой сфере, она не должна быть в центре. В центре должно быть Божье Слово. Бог, который говорит через Божье Слово. Поэтому наша церковь должна отличаться богоцентричностью. Мы здесь потому что Бог, а не потому что мы и Бог нам служит. Бог в центре, и мы вокруг Него собрались. И пусть у нас будет здесь 10 человек, нет проблем. Мы здесь ради Бога. И это наше счастье. И второй принцип, это то, что Бог говорит через свое слово в первую очередь. И все остальное только дополняет это. Многие другие слова, в кавычках, заменили Божье слово. Другие учения заменили библейское учение. И Бог через Писание однозначно заявляет о том, что произойдет с такими христианами и с такими христианскими объединениями. Люди, которые полагаются на методы, на способности, на свою христианскую культуру, на интеллигентность, на добропорядочность, испытают то, что Писание описывает, если они будут далеки от Писания. Идолы останутся в их жизни и будут разрушать их жизнь, и будет формальность, и будет половинчатость, и будет мерзкое предательство. А вот теперь я 30 вопросов хочу вам прочитать, и каждый из вас будет вставать и отвечать на них. Начнем с Пети. Я просто прочитаю вопросы, а вы думайте и записывайте себе пометки. Читают ли христиане Библию? Как часто читают? Сколько раз вы читаете Библию в неделю? Когда вы последний раз читали Библию? Знаете ли вы, где ваша Библия сейчас находится? Исследуют ли христиане Библию? Или они читают ее по диагонали? Занимаются ли они изучением, чтобы понять смысл, который так на поверхности не лежит, но требует изучения? Делают ли пометки христиане в Библии, которые им помогут в следующий раз, прочитывая этот отрывок, понимать, что здесь написано? Подчеркивают ли они, выделяют, обводят, умеют ли они это делать, стремятся ли они этому научиться, нужно ли им это вообще в принципе? В принципе, проповедник проповедует, все же понятно, что отмечать. Заучивают ли христиане на память Писание, чтобы вспомнить, когда нет возможности прочитать или найти? Знают ли христиане хорошо, что написано в Библии? Хочется сюда добавить вопрос. Прочитали ли христиане Библию хотя бы один раз от начала до конца? Понимают ли христиане хорошо учение всей Библии? Не просто, что в ней написано, а учение, какой смысл там заложен. Носят ли с собой христиане Библию? Можно ли увидеть христиан с Библией? Слушают ли христиане аудиобиблию? Задают ли христиане вопросы по тексту Библии? Читают им что-то непонятное, и они носятся, кому бы задать вопрос, разобраться, подискутируют. Рассказывают ли христиане то, что Бог открыл им из Библии? Рассказывают ли они это друг другу? Нужно по-другому сформулировать. Есть ли им что вообще рассказать? Когда они встречаются, да, хорошая реакция, смешно. Когда они встречаются на домашней группе или друг с другом, или легче поговорить по покрышке, про новую модель автомобиля или про новые бигуди. Я отстал от жизни, да? Парень засмеялся. Нет, значит, не отстал, значит, бигуди еще используются. Живут ли они в соответствии с учением Бога, которое изложено в Библии? Это еще сложнее вопрос. Живут ли они во Библии? Где христиане черпают силу для своей жизни? Когда они устали, когда они разочарованы, когда у них нет ответа на какой-то вопрос, когда они просто им очень трудно, им нужна сила, чтобы преодолеть какой-то момент. Или они находят эту силу в телевизоре, в еде, в веселье, в каких-то просто играх, в прогулках, в музыке, в занятости, в безделье, в компьютерных играх. В чем сила Евангелия? В особенной методике преподношения или в самом послании, которое мы должны донести до людей, прочитать, может быть, людям, или процитировать Писание. Каким образом верующие люди стараются развить свои отношения с Богом? В первую очередь через, не знаю, чувства, ощущения, отдых, поиск какой-то новой новомодной идеи, чем бы загореться таким вот что-то делать для Бога. Или они отношения свои строят в первую очередь через Писание? Я утверждаю, что так нужно в первую очередь строить. Я верю, что Писание призывает нас слушать Бога через Писание. Где находят верующие люди значимость? В одежде, в поведении, в том, какие значимые у них друзья, в том, какое у них образование, в том, какое положение занимают в своей фирме, в том, сколько денег они зарабатывают, какие у них вещи, мобильные телефоны. Или они значимость черпают через Писание, когда Бог их наставляет. В чем они находят свою состоятельность? В том, чтобы стать бизнес-леди, не сидеть дома с детьми, или в том, чтобы там еще что-нибудь достичь. Или через Писание. Где они находят удовлетворенность? Где они находят настоящее счастье? Каким образом? Где они всего этого ищут? 18 вопрос. Когда трудно, где верующие люди ищут утешение? Когда очень тяжело. Когда устал, так что вообще нет никаких сил. Что руководит мужем и женой, когда они пытаются построить семейную жизнь? Когда они пытаются решить нерешенный вопрос? Очень трудный вопрос. Они пользуются, у нас нет денег, хорошо, я уеду в другой город, я заработаю деньги, а потом все будет нормально, ничего. Писание прямо говорит, чтобы не разлучались муж с женой. Чтобы они были вместе. Только одна причина для духовной практики, они могут отлучаться. Что руководит родителями, когда они воспитывают детей? Родители, можете процитировать 10 отрывков, которые вас учат, как воспитывать своих детей? Я не сказал 10 принципов, а сказал библейских отрывков. Что руководит детьми в том, как поступать с нашими родителями? Знаем ли мы отрывки? Или просто, ну, христиане должны быть хорошими людьми. Вот главный отрывок. Нужно хорошо с родителями поступать. Как бы. И это сработает. И это правильно. И нет силы так поступать, даже когда так нужно поступать. Потому что силы в идее нет, есть только в Слове Божьем. Что руководит начальниками и подчиненными в том, когда они работают? И как они работают? Библия вообще связана с нашими работами? Библия связана с бизнесом, который я организовываю? Связана с моей конкретной работой, с моим вот этим начальником или с моим подчиненным? Или это вообще, при чем есть Библия? Я знаю столько классных бизнес-книжек, я их прочитал, и мой отец мне там что-то посоветовал. Когда человек находится в душевных страданиях, что нами руководит, когда мы пытаемся ему помочь? Фрейд, Ницше там классную мысль сказал. Ну, в принципе, как бы в украинской культуре нужно вот чай, 100 грамм. Разговорились, поехали вместе в поезде, поговорились. Все. Психология. Есть такие, столько христианских книг психологических замечательных есть, которые нужно сжечь. Всей нашей церковью собраться и сжечь. И мы будем очень счастливы. И мы скажем, что нам достаточно Писания, потому что Писание описывает, как Бог устроил нашу душу. Писание описывает, почему мы в депрессиях. Писание описывает, как нам изменить эту ситуацию. А не какие-то научные изыскания, которые нам, вы знаете, душа, она делится на 4 уровня. И вот сейчас ваша проблема, я вижу, она на 3 уровне. Расслабьтесь, давайте сейчас мы проникнем. Что вы видите на этом пятне? Да, это отец ваш, да, вот он вам причинил боль, и поэтому это тянется, и поэтому вы не хотите пить чай на работе, и вы выбираете кофе. А это очень вредно для вас, и поэтому ваше здоровье. Вот такие подобные глупости происходят. И мы, христиане, подождите, а что-нибудь из Библии можете? Такое консультирование у нас тоже есть, и про Библию можно вам рассказать. Что нами руководит? Когда человек похоронил близких своих людей? Можем ли мы смело процитировать ему отрывок, который учишь, который говорит о том, что, ну, что люди умирают в Господе, а не с Богом? Или Библия так неуместна в этот момент? Это будет выглядеть так как-то... Что центрально на наших домашних группах? Что приводит, что приносит жизнь в наши домашние группы? Что самое главное? Чтобы мы, обнявшись, посидели у костра. Как здорово, что все мы здесь собрались. Все будет классно. Давай поделимся болью. Тебе так трудно. Ты знаешь, у меня было тоже такое в жизни. Я не против всех этих разговоров. Я не против костра. Я не против, как здорово, что здесь мы все собрались. Просто это не изменяет нашей жизни. Просто любовь очень часто людей заводила в такие дебри. Зайдите к свидетелям Иеговы, к мормонам, зайдите в саентологию, зайдите в кришнаизм. Там все любят, бывают лучше, чем христиане. Ты придешь, что тебе уделят внимание, тебе рады, тебе улыбаются. Вот это любовь, понимаешь? Вот это классно, вот это отогрели вы меня, спасибо. Потом в аду так, как здорово, что здесь мы все. Что центрально на наших домашних группах? Я сейчас хочу просто обратиться. Домашние группы должны центром иметь поклонение Богу и Писание. И искренние беседы очень важны. И многое другое очень важно, но это должно быть центром. Если ваша домашняя группа не очень-то изучает Писание, у вас проблема. Если ваша домашняя группа не очень изучает Писание, это моя проблема. Потому что я забочусь о лидерах. И мне есть в чем покаяться, потому что я сам много грешил несколько лет своей жизни, когда я надеялся на методы подготовки лидеров. И я не надеялся на Писание, и это правда. И честно говоря, когда я проповедовал, я надеялся на свой дар, на способность говорить, на какой-то особенный пример, а не на само Писание. И это мой грех, как пастора. И это нехорошо. И я очень хочу измениться. Поэтому, пожалуйста, читайте Писание на группах. Пожалуйста, изучайте его. Будьте верными перед Богом, независимо от того, будет вас кто-то дергать каждую неделю на эту тему или нет. Что есть центрально на наших собраниях? Когда мы... Это вопрос больше мне. Когда я пытаюсь помочь лидерам вырасти, чтобы они служили многим людям в церкви, что самое главное должно произойти? Чему уделяется наибольшее внимание на конференциях, на которых мы, это уже такой общий вопрос, чему уделяется наибольшее внимание в движениях разных? Может быть, вы слышите, разные движения организуются христианские. О чем они больше всего говорят? Много ли они говорят на основании Библии? Действительно ли это твердое основание библейское для того, во что люди верят и чем они зажигаются? Очень много таких идей, очень много. Я бы мог сейчас десятки вам приводить. Новая волна чего-то такого, что сработает и что срабатывает. Посмотрите, это работает, давайте это делать. Вот наш метод, мы будем в него верить. Ну, так никто, конечно, не скажет. Чем занимаются лидеры церкви? Они занимаются изучениями. Когда они хотят быть хорошими лидерами домашних групп, они в своей личной жизни занимаются изучениями или нет? Если нет, им очень трудно, им невозможно быть хорошими духовными лидерами для своих людей. Есть еще один вопрос. Чем пастор должен заниматься? Пастор должен заниматься очень много изучением Писания. Бог дал мне быть пастором и освободил меня от обычной работы и дал мне время для того, чтобы я изучал Писание. И мне очень часто бывает это очень трудно делать. Когда я вижу кому-то тяжело, мне легче пойти и помогать ему. Когда я вижу у кого-то проблем, мне бывает очень трудно доверить эту ситуацию Богу и потом быть обвиненным за это. Мне легче просто защитить себя, решив эту проблему. А Бог говорит мне сейчас, что я должен изучать. Я должен изучать Писание и делиться с вами. Потому что у меня есть уникальная возможность, которой у вас нет. Я могу с утра до вечера, 3 дня в день, в неделю, страшно даже так говорить, изучать Писание. Я это должен делать. И это большее благословение будет для церкви, чем если я сделаю очень много для всех сразу вас. Ну, там, для всех не сделаю, не успею просто. Лучше я не сделаю для десятков людей ничего, но я буду изучать, и когда я буду проповедовать, я буду наставлять лидеров, и таким образом Бог через Писание будет нас менять. Домашнее задание. Первое. Записывать. Ну, во-первых, я хочу сказать просто лидерам, это домашнее задание для меня, что мы будем посвящать следующие недели здесь изучению этой темы, как Писание должно быть связано с нашей жизнью. Я надеюсь, что я буду учить, как это делать в практической жизни. И эта серия, я надеюсь, закончится тем, что у нас будет большой семинар. Я стараюсь сейчас организовать, чтобы один учитель из Германии приехал и учил индуктивный метод изучения Библии, что он провел для нас. Пытаюсь как-то это сейчас организовать, чтобы мы много разных методов поняли, как можно изучать Библию. И каждый из нас уже выберет какой-то свой путь, который вам удобнее и понятнее. Это то, как завершится. Параллельно с этим мы будем говорить с лидерами о Писании, мы будем его изучать, и мы будем говорить о том, как в домашних группах изучать Писание все вместе. Как лидеры могут помогать группе изучать Писание прямо на этой встрече. Я прошу вас, обсудите, пожалуйста, попробуйте, я не знаю, получится или нет, может, ваш лидер не пришел сегодня. Обсудите на домашней группе просто то, о чем я проповедовал, то, чему учил нас Писание, Бог. Поделитесь новыми отрывками на эту тему. Я попросил, чтобы сделали на нашем сайте раздел, который будет как-то посвящен вот этим нашим изучениям в течение нескольких месяцев. И я бы вас попросил, поделитесь своим мнением туда. Я прочитаю, что-то пойму, друг друга поназидайте на эту тему. И еще я хотел попросить, кто отвечает за сайт, чтобы сделать такой банк. Вот знаете, есть банк крови, да? Вот сдают кровь, чтобы кто-то болеет, потом мог им переливание крови сделать. Давайте сделаем такой же банк библейских стихов на тему, о которой мы размышляем. Как нам нужно Писание? Чтобы мы в течение недели, заходя на этот сайт, могли прочитывать с комментариями чуть-чуть. Стих и небольшой комментарий. Или без комментария. Ну и самое главное, просто читайте Библию, изучайте ее каждый день. И покайтесь, если вам нужно покаяться. Давайте помолимся. И я хотел попросить Петю, чтобы мы спели еще одну песню. Сейчас я хочу... Последняя песня какая была? А перед этим... Смиряем сердца. Давайте споем. Господи, спасибо за Библию. Спасибо за то, что многие верующие люди очень серьезно пострадали, и некоторые потеряли свои жизни, чтобы Библия дошла до нас. Чтобы Библия была переведена на наш язык. Чтобы Библия была ввезена в нашу страну. И когда Библия подпольно издавалась, и когда за Библией из Краснодарского края ехали в Эстонию, чтобы просто взять одну Библию и тайком ее перевести, когда Библию переправляли солдатам в армию, отрезая небольшие листочки и вставляя между пачками писем. Господи, спасибо Тебе за всех, кто пострадал, за всех, кто были арестованы, за всех, кто жертвовали деньги, чтобы Библии издавались и бесплатно могли раздаваться. Спасибо за тех верующих, которые не отреклись от Тебя, не отреклись от Слова Твоего, тогда, когда, если находят Библию, то убивали. Спасибо Тебе за Твою силу, которая, за Твое величие, за Твою любовь, которые сберегли Писание в то время, когда Библия была врагом государства, когда сжигали все Библии, которые находили. Спасибо Тебе, что Библия абсолютно достоверна. И те рукописи, которые сейчас находятся, невероятно подтверждают это, что нет ни единого отклонения, нет ни единого какого-то заблуждения или в каких-то рукописях какой-то неточности, как есть во всех трудах, которые датированы теми временами, или даже они моложе. Господи, спасибо, что Ты обращаешься к нам. Спасибо, что нас учишь. Прости нас, пожалуйста. Измени наши жизни, дай нам вдохновение, дай нам силу. Дай нам новое откровение, Господи, от Тебя, чтобы мы были в силах отвергнуть своих идолов и многое другое. Дай нам подружиться с Библией, дай нам понимать ее, Господи, открывай ее нам, дай нам понимать, как ее изучать. И просто благослови нашу церковь очень сильно, чтобы Библия была в центре нашей жизни везде. И чтобы мы очень верили в Писание, в Твое Слово, в Слово Бога нашего, и чтобы Слово Твое никогда не было забыто у нас, никогда не было затеряно, и никогда не было засыпано просто грудой серебра или каких-то материальных ценностей или переживаний. надеемся на Тебя, Боже, очень сильно. И послушай нашу песню, Господи, и дай нам ее спеть искренно, как отражение наших сердец после Слова Твоего.